как понять те события, которые происходят на наших глазах, и те события, которые происходили в совсем недавней истории. Ведь это где-то 200 лет тому назад, чуть меньше, когда ученики Гаона из Вильна прибыли в землю Израиля и начали исполнять повеление своего учителя. Я не могу сдержаться и не процитировать то, что написано в святой книге Зор, что Творец смотрел в Тору и творил мир. И что сама Тора была инструментом, которым Творец творил мир. Тогда получается, что мир – это отражение Торы. А первый еврей мира, Авраам Авину, он прочитал сам мир как книгу и открыл автора этой книги, Творца мира. И отсюда мы можем понять, и это я слышал от моего учителя Гаона Рав Мойше Шапира Зацаль, что у Творца есть две книги, книга Торы и книга мира. Но то, что открывается, что у Творца есть и третья книга, это книга реализации замысла Творца, история еврейского народа. Эта книга раскрывает, как наш народ реализует замысел Творца через события нашей истории. Он приводит весь мир к цели, а целью является окончательное избавление Геула. И вот, мы возвращаемся с вами в 1821-22 год. По инициативе великого ученика Вильнского Гаона Менахама Менделя Ишклова был организован первый Иерусалимский колель. Это фонд, который поддерживал членов общины. И он пополнялся из сборов средств среди евреев Европы. И пока был жив, кроме того, что он руководил ешивы, Рав Хаим из Воложина, он собирал деньги и отправлял для Иерусалимской и Цфатской ешивы учеников Вильнского Гаона. Современник, один из современников Менахама Менделя Ишклова писал, без такого лидера, как этот выдающийся ученик Вильнского Гаона, ашкеназская община не могла бы пустить корни в Иерусалиме. В самые трудные времена Творец послал его, чтобы основать еврейское поселение в земле Израиля. Это он основал ешиву в Цфате, а затем и общину в Цфате, а затем и общину в Иерусалиме. Ну вот совершенно потрясающая вещь, о которой люди просто не знают. Для защиты поселенцев от арабов и бедуинов в Иерусалиме был создан отряд самообороны. И его назвали «Аншей Агвардия» – гвардейцы. Сохранилась история, что однажды вооруженный бедуин пришел в ешиву, где учился Менахам Мендель, и передал ему записку, составленную на иврите. В ней сообщалось, что значительная партия переселенцев из Литвы была захвачена вооруженными бедуинами по дороге из порта Яфа в Иерусалим. И бедуин принес эту записку и потребовал очень большой выкуп. Ну, что бы мы с вами сделали? Положение было почти безвыходное. Если передать им выкуп, то теперь это будет профессиональным интересом всех этих бедуинов, и они будут арестовывать вот этих алимов, которые прибывают из Литвы, и будут требовать выкуп. Это будет их постоянный промысел. Что, какое талмудическое решение нужно было принять? А если им отказать, то они убьют и не пощадят этих пленников, среди которых было много женщин и детей. В конце концов, собрав необходимую сумму, двум вооруженным членам общины, рав Менахем Мендел отправил их с бедуином. Ну вот это решение. Но бедуин не знал, что вслед за ними на каком-то расстоянии следуют аншей гвардии, вот эти вооруженные еврейские гвардейцы. И по прибытию к бедуинскому лагерю они заняли свои места на высотах. И как только деньги были уплачены, и заложники отошли на достаточное расстояние и покинули лагерь, в тот же момент раздались оружейные выстрелы, которые уложили на месте этих бедуинов, которые делили между собой деньги. Уже они поняли после этого урока бедуины, что с евреями просто так разбираться нельзя. И они этот выгодный бизнес оставили. На самом деле, столько препятствий, столько проблем, эпидемии, нападения арабов и бедуинов, землетрясение. Что это такое? Ведь, казалось бы, начинается период возвращения еврейского народа на свою землю, и вдруг все проблемы, которые возникают с этой зарождающейся общиной. Мы с вами в эту субботу будем учить книгу Бамидбар, пустыня, которую мы провели 40 лет. А в пустыне — это место, где собираются все силы скверны, где нет места для постоянного проживания людей. И вот эта земля, она столько веков ждала своих детей. Рамбан в своем комментарии пишет, что эта цветущая земля, то, что она пришла в полное запустение, владели ею тюрки, арабы, турки, и даже паша из Египта. Никому она не дала своих плодов. А сейчас делают первые шаги тех, кто почти после 18 веков возвращается. И об этом написано в нашей книге, которая называется «Предыстория хроники избавления». Жизнь в Иерусалиме была полна трудностей и опасностей. Мусульманские правители, а тогда земля Израиля была частью Великой Отаманской империи, то есть турки, они использовали любую возможность, чтобы поживиться за счет этой зарождающейся еврейской общины. Наступил праздник 5584 года, 1824 года. Вы понимаете, почти 200 лет тому назад. И посредине ночи с оголенными саблями разбивают дверь дома, где живет Менахем Менгель. Его схватили арабские стражники и вместе с его семьей заключили в темницу. Один иноземный путешественник, который посетил Иерусалим в те дни, он говорил: этот старец, главный раввин ашкеназских евреев в Иерусалиме, человек из Европы. Он считается самым ученым евреем во всей Сирии. Так мемуарист называл землю Израиль. В поздний час ночи, когда он лежал в своей постели, многочисленные удары сотрясли двери его дома. Он поднялся, что в дом ломятся разбойники. В считанные мгновения дверь была выбита, и к нему ринулись солдаты с обнаженными саблями в руках. Они захватили этого старца и членов его семьи и спустили в темницу в подвал. Им сказали, чтобы он вышел на свободу, евреи должны заплатить выкуп правителю города. 10 кошельков с монетами. А иначе завтра раввина начнут пытать, приставляя раскаленные металлические прутья к их головам и вгоняя гвозди в их ладони. Мне объяснили, что такие пытки практикуют в Иерусалиме для выжимания денег из этих несчастных. Вскоре выяснилась причина. Паша из далекой мусульманской страны, который совершал паломничество в Мекку, по пути растратил все свои деньги и теперь решил исправить свое положение за счет иерусалимских евреев. Положение осложнялось еще тем, что в сырой темнице состояние престарелого мудреца, здоровье его резко ухудшилось. Он был на пороге смерти. В тот же день его ученики начали собирать необходимую сумму. Причем деньги жертвовали не только ашкеназские евреи, но и сефардские евреи. А многим пришлось продать даже свои субботние одежды, чтобы выкупить своего раввина. Сефардские евреи были более состоятельными. И главный раввин Цузин, он сумел в кратчайший срок собрать недостающие для выкупа средств. Последний период своей жизни рав Менахем Мендель написал несколько книг по Кабале, объясняя основополагающую книгу Кабалы «Эц Хаим», составленную на 2 века до этого учеником Ария Кодыша рав Хаимом Виталем. И он в этой книге передает великие тайны, которые раскрыл ему его учитель Гаон из Вильна. А большая часть этих рукописей до сих пор не издана. А часть из них русские забрали у немцев, которые собирали по всей Европе и в Вильнюсе. Они собрали толстые тетради рукописей Гаона, объясняющие самые великие тайны Зор. И продолжает книга, что за годы жизни в святом городе Иерушалайме рав Менахем Мендель удостоился целого ряда озарений, когда ему являлся его учитель Гаон из Вильна, таким, каким он был при жизни, и по-прежнему продолжал обучать его тайнам Торы. Мы помним то, что написано о рав Хаиме Витале. После смерти его учителя еще многие годы Ари открывался ему и обучал его тайнам. Зафиксировано, когда Гаон открылся раву Менахему Менделю, один раз это произошло у стены плача, другой у могилы нашей матери Рахель, а третий на Ар-Зейтим, на Масличной горе, возле могилы Ора Хаима Кадош. Эти встречи с душой Гаона рав Менахем Мендель также описал в своих книгах. Этот великий мудрец знаток тайных разделов Торы, умер через 3 года после того, как его поместили в эту холодную темницу после пленения. Первый день месяца Адара 1827 года, 5587-го. И похоронен он был на Масличной горе. К тому времени ашкеназская община города выросла, несмотря на тяжелейшие испытания, и вступила в период расцвета. Ко дню его смерти в Иерусалиме постоянно жило уже более 1000 евреев, выходцев из Европы. И то, что я уже говорил, ученики, каждый из них на своем месте исполнял определенную роль. И потом откроется тайна, что Гаон заранее готовил учеников именно к этой миссии. А я хочу вспомнить из наших дней, когда в 72-м году наш учитель рав Ицхак Зильбер приехал в Израиль, он говорил, во всем Израиле не было ни одного бальчува, говорящего по-русски. А когда мы отмечали выход его книги «Чтобы ты остался евреем», там было уже 1000 семей русскоязычных евреев, соблюдающих Тору. И вот то, что мы знаем, одно из действий, которое предшествует приходу Машеха, а в его дни это совершится, и то, что мы видим сейчас, 200 лет тому назад, сохранилось множество свидетельств того, что ученики Вильнинского Гаона, прибыв на Святую Землю, каждый со своей особенной определенной миссией, были связаны с этим маленьким лучом света, с темой приближения окончательного избавления еврейского народа Геулой. Так, глава Цфатской общины рав Исроэль Ишклова, он направил специального посланника на поиски 10 пропавших колен Израиля, которые, согласно большинству мудрецов, должны вернуться, появиться, раскрыться в эпоху конечного избавления. В старинном Мидраше предсказывается, что в будущем евреи из колена Иуды и Беньямина отправятся к 10 потерянным коленам, чтобы привести их в землю Израиля и удостоиться вместе с ними жить в эпоху Машеха. Так написано в Илкут Шимони, который объясняет самую великую книгу из Танаха Шира Ширим. А когда до рав Исроэля дошло известие, что потерянное колено скрывается где-то в пустынях Йемена, он попытался сразу установить с ними связь. И его посланцем стал рав Борух из Пинска, который прибыл в землю Израиля в 1819 году, 5579, и присоединился к общине учеников Вильнинского Гаона. Что интересно передал этому посланнику рав Исроэль? Он написал особенное послание, письмо к правителю разыскиваемых колен. В этом послании он излагал историю евреев, начиная с той поры, когда колено Иуды и часть колена Беньямина разлучились с остальными коленами и до дней самого Вильнского Гаона. В заключение письма Рав Исроэль выражал надежду, что приезд учеников Гаона на землю Израиля станет первой волной всеобщего возвращения. Вероятно, именно в этом и заключалась основная цель их прибытия на святую землю. И вот в месяце Мар-Хешван 1830 года, 5591, Рав Борух отправился в дальний путь. Так как по полученным сведениям потомки десяти колен обитали в труднодоступных пустынях Аравийского полуострова, после 2,5 лет странствий в 1933 году, в месяце Ав, он прибыл в столицу Йемена. Здесь его встретили с почетом местные знатоки Торы и оказали ему всяческое содействие. Сопровождение известного йеменского каббалиста он совершил путешествие вглубь пустыни. По направлению к городу Хайдан, где, по мнению раввинов Йемена, обитали потомки колена Дана. В пустыне они встретили одного пастуха, который им сообщил, что он из колена Дана. Но он отказался проводить их в свой стан. Он лишь взялся передать главе своего колена письмо от Рава Исраэля, обещая скоро привести ответ в столицу до наступления праздника Рош ха-Шана. Рав Борух и сопровождающий его йеменский раввин вернулись в столицу, но к назначенному сроку этот пастух не появился. Тем временем Раву Боруху удалось с помощью знаний врачебной науки, которую он изучал в Европе, излечить от смертельной болезни верховного правителя Йемена. И тот его назначил своим придворным врачом, а затем даже сделал личным советником. Но уже через год, в 1834 году, 5594, завидующие ему министры и сановники, они устроили интригу. И этот же правитель в дворцовом саду застрелил Рав Боруха. Вы понимаете, волосы встают дыбом. Казалось бы, вот-вот, цель будет достигнута. И обрушивается, и обрушивается, и обрушивается. Ну, потому что мы должны хорошо знать. Эти звенья этой особенной цепочки, они связаны с сопротивлением всех сил скверны. И сейчас я буду рассказывать о страшном землетрясении, которое произошло в Цфате. Летом 1834 года арабы и друзы Палестины восстали против египетского паши, который отвоевал на время землю, страну у турок. Восставшие осадили крупные города, где были уже еврейские общины: Иерусалим, Хеврон и Цфат. И вот, 8 Сивана, они овладели Цфатом. Но по приказу Рава Исроэля, который возглавлял общину Цфата, евреи успели уйти из города и укрылись в соседней горной деревне Эйн-Зейтин. Несмотря на заставы, установленные повстанцами на дорогах, Раву Исроэлю удалось переправить письма письма с просьбой о помощи в Бейрут, где, как это не будет смешно, располагалось консульство Российской империи. Ведь евреи Цфата были выходцами из России и находились под ее патронажем, под дипломатическим нажимом. Эмир Ливана направил свои войска на помощь Цфату, и осада с города была снята. Но когда евреи вернулись в город, то выяснилось, что эти повстанцы полностью разграбили еврейский квартал. В числе прочего, они разгромили еврейскую типографию. И вот это то же самое. Рассыпали набор новой книги Рава Исраэля, над которой он работал на протяжении 20 лет. Это был тот самый трактат. Пеата Шулхай. Шулхан. Край стола. Я напоминаю, на прежнем уроке, когда он был при смерти, он взял на себя обет, что если Творец подарит ему жизнь, он составит эту книгу, которую он опишет все заповеди, связанные с землей Израиля, то, как он получил от Гаона. И вот 2 года спустя, в 1836 году, эта книга все-таки вышла в свет. В предисловии Рав Исроэль подводит итог всем этим нелегким дням, которые были прожиты им на святой земле. Многочисленными страданиями я приобрел почетное право проживать на этой святой земле вот уже 27 лет, писал он. С того дня, как я поселился здесь, в святом уделе Всевышнего, я пережил страх и мор, войны и голод. Но, полагаясь на Творца, я всегда обретал спасение и поддержку. И всеми своими силами я служил нашему народу на святой земле, направляя с Божьей помощью свою святую общину. А через год, 24-го Тевета 1597 года, в 1837 году, древний Цфат был разрушен страшным землетрясением. И тысячи евреев погибли под обломками своих домов. Погибло около 2000 членов общины, а многие получили травмы, были искалечены. За несколько коротких минут древний город, цветущий еврейской общиной, практически перестал существовать. Сам Рав Исроэль находился в это время в Иерусалиме, но большая часть его семьи погибла там, в Цфате. После этого большинство уцелевших в этой катастрофе тоже переселились в Иерусалим. Многие поняли это как знак. Губительные землетрясения – это было указанием с неба, что единым центром возрождения Святой Земли должен быть только Иерушалаим. И так с той поры и было. А в Иерушалаиме беженцы из Цфата возвели новый дом молитвы, вокруг которого они объединились. Эта синагога получила название Сукат Шалом, Гуща Мира. А предание свидетельствует, что эта община учеников Гаона из Вильна удостоилась в те дни прямо открытого чуда. Это был год засухи, и все запасы хлеба кончились, и вся община находилась на пороге голодной смерти. А в довершение всех бед последователи Гаона не получили ту денежную поддержку, которую обычно им присылали из Европы. И вот приближается праздник Песах, и Рав Исроэль созывает старейшин, чтобы обсудить положение. Ведь у евреев не было даже муки, чтобы испечь мацу для исполнения заповеди. После этого собрания вдруг к нему подошел один еврей и сказал, что на улице его ожидает несколько арабских купцов. А арабы сообщили ему, что им удалось купить большую партию зерна, и они готовы перепродать евреям весь свой товар. Рав Исроэль извинился и сказал, что, к его большому сожалению, сейчас он не располагает деньгами. Но к его великому удивлению купцы сказали, что готовы положиться на честное слово раввина и даже не попросили аванса. Они передали ему огромное количество мешком с пшеничным зерном и сказали, что вернутся за деньгами позже. Так община этих иерусалимских евреев была спасена от гибели. А в книжке мы взяли эти слова в кавычках «арабские купцы», которых ждал, отложив деньги за зерно, Рав Исроэль, когда они получили эти деньги из Европы. Эти арабские купцы никогда больше не появились. Вы понимаете, жена нашего учителя Рав Ицхака Зильбера, Рабанит Гита, она рассказывала, что однажды в жизни она видела пророка Ильяу. И кем же он был? Милиционером-татарином. Когда она испекла мацу и на санках в Казани в трудные годы, это были 50-е годы, когда Сталин готовил расправу над всеми евреями СССР. И когда за выпечку мацы давали огромные сроки, а она должна была выпечь мацу тайно и для Рав Ицхака, которому она посылала эту мацу, разбив ее на маленькие кусочки и написав печенье для чая, а он проводил седер для 15 заключенных там, в лагере, в 4-й трудовой исправительной колонии Татарстана. И вдруг ее останавливает татарин-милиционер и говорит: «Что везешь?» Она говорит: «Для детей день рождения, пироги?» «Нет, сейчас ты пойдешь со мной в отделение милиции, и мы увидим, какие пироги ты везешь на санках, такое количество». И она начала тихо молиться. И вдруг подходит к нему другой милиционер-татарин и начинает с ним говорить. И вдруг делает ей знак. То есть уходи. Когда она отъехала, она благодарила Творца, что он ей послал пророка Ильяу. Это то, что бывает. Это то, что мы слышали неоднократно от нашего учителя Рав Ицхака. Если человек делает все, что от него зависит, Творец делает чудо. Но это то, что он говорил: Творец, я буду делать все, что зависит от меня, а ты сделай то, что зависит от тебя. Итак, возвращаясь к истории, чудесной истории первых первопроходцев, учеников Гаона из Вильна, которые создали сначала цветущую общину в Цфате, а потом в Иерушалайме. И вот Рав Исроэль из Шклова умирает в 1839 году, 5599. Он был одним из последних, самых великих и выдающихся учеников Гаона из Вильна. К этому времени на земле Израиля уже существовала жизнеспособная община, и был заложен фундамент для последующего возрождения Святой Земли. Открывают наши святые книги, что 1840 год, по нашему исчислению, 5600-й, в этот год должно было наступить особенное ускорение истории, которое предшествует приходу Машиах. И святая книга Зор говорит, в 6-м столетии, 6-го тысячелетия откроются врата мудрости сверху и источники мудрости снизу. И мир начнет готовиться к вступлению в 7-е тысячелетие. Подобно тому, как человек в 6-й день недели, в пятницу, накануне субботы, готовится к приходу царицы субботы. 5600 год, 1840, с которого начинается 6-е столетие 6-го тысячелетия. Другими словами, мы могли бы записать буквами А-ТАР, то есть А-ТОР. А-ТОР на святом языке – это горлица. Как часто вокруг в Иерусалиме и утром, и вечером мы слышим эти песни горлицы. И это начало новой эпохи. Это год. А вы знаете, что накануне субботы, например, в Иерусалиме, мы зажигаем субботние свечи раньше, чем во всем мире, за 40 минут, а во всем мире за 18 минут, до захода солнца. И свет Великой Субботы, он наступает задолго до наступления заката солнца. И это связано с раскрытием света царя Машиах, который придет в этот мир незадолго до завершения 6-го тысячелетия и начала 7-го тысячелетия. Вы видите, книжки на моем столе упали, что я вздрогну. В этот год, согласно преданию, должны открыться врата мудрости сверху и источники мудрости снизу. Что это такое? Врата мудрости сверху. Это особенное углубленное понимание Торы и особенное постижение сокровенных тайн Торы. А что же такое источники мудрости снизу? Это научно-техническая революция, которая разогнала историю до невиданной прежде скорости. Известный преподаватель Торы Рав Израэль Таубер, он говорил, что научная революция стала необходимой предпосылкой к эпохе Машиаха. В этот период многие знания, первоначально пришедшие евреям через Синайское откровение, которое у нас мы будем отмечать на будущей неделе, становятся те пророчества, становятся доступны человечеству и по естественным каналам. А я хочу вам сказать, что я знаю, что у нашего учителя рав Ицхака Зильбера была особенная рукопись. Он говорил, я не знаю никаких тайн Торы, ничего. Но он собрал те высказывания из святой книги Зоар, как вы понимаете, он ее не знал, которых, к тому времени это уже около 2000 лет, как была записана эта святая книга, открытие науки, научно-технический прогресс, только подтверждал, что было нами получено с горы Синай, и то, что Раби Шимон бар Йохай получил разрешение с неба раскрыть. Вместе с тем, этот период ознаменовался перекройкой карты мира, которая в результате привела к Первой мировой войне, а далее декларации лорда Бальфура, в которой земля Израиля была объявлена национальным очагом еврейского народа. И об этом он написал Монтефьори. 6-е столетие, 6-го тысячелетия, о котором сказано в святой книге Зор, завершилось в 5700 году. В 700 году. А в переводе на наше григорианское исчисление это был 1940 год. За год до этого началась Вторая мировая война, которая была связана с катастрофой европейского еврейства. А затем наступил период возвращения евреев на свою землю. Сначала это были беженцы из Европы, которые пережили катастрофу. А мы с вами вышли из Нового Египта. Рав Ицхак часто говорил, что числовое значение названия Египта Мицраим точно соответствует названию той страны, из которой еще я уезжал, а тем более он, СССР. СССР, если записать еврейскими буквами, то самых это 60, умноженное трижды ССС, это 180, а рейш это 200, ровно 380. И это то, что говорит пророк, в дни выхода твоего из земли египетской ты будешь видеть чудеса. И это Сифри открывает, что сыновья, как в дни выхода из Египта, сыновья, вышедших из Египта, они увидят такие чудеса, которые не видели евреи, которые вышли на свободу 3300 лет тому назад. А Ария Кодыш открывает нам, что те евреи, которые остались в пустыне, выйдя из Египта и не войдя в землю Израиля, в будущем вместе с Муше, Аароном и Мирьям они войдут в землю Израиля. И, может быть, мы с вами как раз и являемся новым воплощением вышедших из Египта. А теперь, если у нас есть пару минут, если есть какие-то вопросы, то пожалуйста.
Спасибо. Квадраф, огромное-огромное вам спасибо. Действительно, уроки всегда потрясающие. Спрашивают, что значит СССР 380? Татьяна просит уточнить.
Что значит?
СССР 380. Она не совсем...
Это ровно такое же числовое значение у названия на иврите страны, в которой мы были 210 лет рабами. У Египта.
То есть вот такие неслучайные совпадения история. История нам преподносит, демонстрирует.
Это то, что нам открыл рав Ицхак Зильбер за царь.
Мне кажется, если я не ошибаюсь, это в книге «Чтобы ты оставался евреем», да?
Несомненно.
Угу. Спасибо вам большое, квадраф. Друзья, если у вас больше нет вопросов, то, наверное, мы будем отпускать рава Цви. Он очень готовился к этим урокам и много-много сил вкладывает в каждый из них. Спасибо вам.
Всего хорошего.